Я вас категорически приветствую. В этом выпуске научная промывка мозгов, куда пропадает темная материя, лечебные припарки имхотепа, а также в чем польза от толкового надзирателя. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Тревожные новости поступают с обратной стороны глобуса из расположенного в Новой Зеландии университета Кентерберри. Его сотрудники призывают научное сообщество одуматься и отказаться от теории существования темной материи как таковой. А ведь последнюю четверть века основополагающей концепцией Вселенной считалась модель Lambda-CDM, согласно которой, кроме обычной материи, космическое пространство заполняет еще и материя темная. В начале 80-х господствовала теория горячей темной материи. Считалось, что она состоит из быстрых частиц. Но к 90-м годам ученые решили, что частицы там на самом деле медленные. И загадочную материю стали называть холодной. Но в целом только с помощью этой теории астрофизикам удавалось объяснить, почему наша Вселенная расширяется с ускорением. Правда, доказать существование этой самой темной материи за все это время так никто и не сумел. А в 2007 году новозеландский профессор Дэвид Уилтшир вообще заявил, что подобная модель ошибочна и никакого ускоренного расширения Вселенной не происходит. А на самом деле в космосе полным-полно гравитационных кочек и ухабов, из-за которых в современных концепциях и возникают всяческие парадоксы. А кентерберийские астрономы посовещались и решили взять за основу гипотезу Уилтшира и основательно прошерстить массивы данных о сверхновых звездах. Результаты своих исследований они представили вот в этой заметке для журнала Королевского астрономического общества. В ней они пишут, что эмпирические данные в новую теорию неплохо вписываются. Конечно, чтобы изменить мнение астрономического сообщества, одной публикации недостаточно. Но полученные результаты вполне могут стать фундаментом новой, улучшенной космологической модели, которая объяснит вопросы жизни, Вселенной и всего такого. Промозглыми зимними вечерами граждане особо яростно мечтают оказаться на теплом морском побережье, чтобы, лежа в тени, под пальмой, наслаждаться тропическими деликатесами. К счастью, теперь за ними далеко лететь не придется. Сейчас практически все тебе могут привезти домой. А если надо организовать сытное застолье или добротный перекус, тебе поможет доставка еды «Фудбенд». Заказы развозят в любое время суток и в любую точку Москвы, а также в города Подмосковья. И если ищешь оригинальную пиццу, у них есть, к примеру, вариант с говядиной пастрами и брынзой. Для ценителей классики всегда в наличии пепперони. Чтобы легче переносить февральские морозы, в меню включены согревающие супы. Например, вот такой том кха в тайском стиле. Никуда не делись и привычные роллы с рыбой, а также сытные и полезные покебоулы с лососем. Ну а к вечернему чаю пригодится шоколадный торт. Предприимчивые граждане могут обратиться за франшизой и открыть собственную доставку в родном городе. А те, кто просто проголодался, получат приятную скидку на любые заказы с промокодом ОПЕР. Все нужные ссылки под видео. Приятного аппетита! 3-го дня американские физиологи из университета Рочестера раскрыли тайну промывки мозгов. Вот в этой заметке для журнала Cell нью-йоркские мозговеды описывают оригинальные эксперименты на мышах. Подопытным грызунам воткнули в бошки электроды, чтобы с их помощью наблюдать за движением спинномозговой жидкости. Или, как ее еще называют, ликвора, Оказалось, что ейное самоочищение активным образом происходит во время сна, а регулирует этот процесс нейромедиатор под названием норадреналин. Он вызывает ритмичную пульсацию стенок кровеносных сосудов мозга, что, в свою очередь, приводит к движению ликвора в расположенных рядом микроканалах. О том, что спинномозговая жидкость вообще подобным образом может двигаться, впервые сообщили совсем недавно. В 2012 году все те же медики университета Рочестера поведали миру о наличии в бошках млекопитающих особой глимфатической системы. Подтвердить наличие онной пока что удалось у мышей, у коз и козлов, собак и обезьян. Ну а теперь выяснилось, что мозги животных проходят самоочистку во время ночного сна. И, кстати, некоторые снотворные препараты способны эти процессы нарушить, что приводит к тому, что в нежной мякоти извилин скапливается всякая дрянь. А еще со сбоями в работе глимфатической системы связывают различные нейродегенеративные заболевания. Так что авторы заметки изо всех сил намекают, что исследование этой темы было бы неплохо как следует проспонсировать. Впрочем, есть у данной теории и ярые противники. Например, вот в этой публикации журнала Nature мозговитые нейрофизиологи Имперского колледжа Лондона сообщают, что вообще-то спинномозговая жидкость гораздо лучше очищается во время бодрствования. И сон для запуска этого процесса не особо-то и нужен. Вот и думай теперь, когда лучше идет промывка мозгов, днем или ночью? Ну а мы переходим к новостям научно обоснованной слежки. Как известно, поведение граждан в присутствии стороннего наблюдателя разительным образом меняется. Одни перестают чесаться, другие – ковырять пальцем в носу, а некоторые вообще прекращают ругаться матом. Но эксперимент австралийских психологов из технологического университета города Сидней, описанный вот в этой заметке для журнала Neuroscience and Consciousness, был немного про другое. Подопытные австралийцы смотрели в стереоскоп, который показывал им две разные картинки. Один глаз видел яркий коллаж из разноцветных геометрических фигур, а другой – тусклое изображение лица человека. Яркость картинок по ходу эксперимента постепенно меняли, делали изображение лица все более заметным, а параллельно с этим замеряли время, за которое подопытный разглядит в стереоскопе портрет. Этих самых подопытных разделили на группы. Одни участники подписывали согласие на наблюдение за ними в ходе эксперимента, и в помещении вокруг них расставили камеры. А другие ничего не подписывали, и над душой у них никто не стоял. И вот, оказалось, что под камерами граждане ведут себя гораздо правильнее. Скорость распознавания лиц у них составила чуть менее 3 секунд, в то время как результат у контрольной группы равнялся примерно 4 секундам. Вот надо же, как бывает, стоит только поставить за спиной у работника надсмотрщика, даже условного, и продуктивность сразу значительно повышается. Вот кто бы мог подумать, и это австралийцев еще палкой никто не бил. Ну а теперь, какие медицинские тайны удалось узнать, расшифровав древний папирус? Об этом сейчас подробней, но сперва немного про другое. Многие строители, дизайнеры и проектировщики привычно доверяют известным западным брендам и не задумываются о том, что лазерные уровни, тепловизоры и прочий измерительный инструмент от немецких, японских и даже американских брендов нынче делают исключительно в Китае. В нашу страну такая техника зачастую попадает окольными путями в обход санкций, обрастая по пути наценками посредников и перекупщиков. Но можно отыскать и доступный измерительный инструмент, в цене которого не будет надбавки за сложную логистику и известное название. Взять, к примеру, бренд Hermenrich, к который выпускает массу высокоточного измерительного оборудования. В их российском каталоге более 200 позиций, где есть все необходимое как для новичков, так и для профессионалов. А цены при этом заметно ниже, чем у известных аналогов. Вот, скажем, такой лазерный уровень обойдется в 15 тысяч рублей. Супротив сотни тысяч, которые просят за девайс от немецкой компании. Или можно сравнить тепловизоры. За свою модель Ermenrich просит 59 тысяч, в то время как другие немцы хотят почти в 3 раза больше. Есть еще вот такой технический видеоэндоскоп, оснащенный 2 HD-камерами, фронтальной и боковой, с метровым кабелем и влагозащищенным щупом, который можно смело погружать в воду. В общем, нормальный фабричный Китай стоимостью в 16 тысяч рублей, в то время как европейский бренд за схожий функционал заряжает под 96 тысяч. Другие инструменты Ermenrich тоже в несколько раз дешевле немецких и японских аналогов, которые производят на фабриках все того же Китая. У измерительных инструментов Ermenrich минимальный уровень погрешности в своем классе точности. В России их завозят официально, гарантия 5 лет, а не год, как у большинства других контор. Более 200 высокоточных измерительных инструментов Ermenrich найдешь на портале «Все инструменты», ну или в сетилинке. Ссылки в описании. Новогодние праздники прошли. Народ немного протрезвел и даже пришел в себя. И тут американский Минздрав опубликовал свежий отчет о связи употребления алкоголя и рисков развития различных видов рака. В заметке медики сокрушаются, что далеко не все граждане в курсе, какие онкологические последствия влечет злоупотребление спиртным. Уже давно выяснили и даже доказали, что этанол может вызвать рак полости рта, горла, гортани, пищевода, печени и прямой кишки. А у женщин еще и рак груди. А все дело в том, что этиловый спирт в процессе метаболизма нарушает целостность ДНК клеток, вызывает окислительный стресс тканей, патологическим образом изменяет баланс гормонов, а в связке с курением еще и усиливает действие канцерогенов из сигаретного дыма. Кстати, среди малолетних экспертов бытует мнение, что раковые заболевания появились относительно недавно. И во всем виновато промышленное загрязнение, гадкая синтетическая еда и всякое там излучение микроволновок. Мол, это из-за них, проклятых, появились такие нехорошие болезни. А между тем, наиболее ранним упоминанием рака можно считать текст на папирусе, который датирует 1500 годом до нашей эры. Причем специалисты считают, что текст является копией более древнего медицинского трактата, автором которого, предположительно, был сам Имхотеп, древнеегипетский астролог и строитель пирамид. Жители древнего Мемфиса считали его чуть ли не божеством, покровителем писцов, врачей, целителей. Так что авторы известного фильма «Мумия» только чуток сгустили краски, а в целом фильм очень правдив. Визирь фараона Джосера вон сколько полезного наворотил, а не только упругих анксунамонов тискал. Вот в этом папирусе Имхотепа содержится первое известное описание мозговых оболочек, спинномозговой жидкости и даже внутричерепных пульсаций. А также упоминается нечто похожее на рак молочной железы. Ну а термин «карцинома» для описания злокачественных опухолей впервые применил еще Гиппократ в 400 году до нашей эры. Слово «карцинома» происходит от греческого «каркинос», ну то есть «краб». Почему именно такое название выбрал гражданин Гиппократ, история умалчивает. Ну, зато его древнеримский коллега Гален четко указывал, что черные вены оплетающие опухоль, весьма похожи на крабовые лапы. Широкие народные массы древних греко-римлян, очевидно, были в курсе существования данного заболевания. Третьего дня на раскопках древнего города Антиохия Писидийская нашли вот такой амулет. Данный девайс, по всей видимости, должен был защитить владельца от этой мерзкой напасти. И, похоже, талисманом этим пользовались не одно поколение римских граждан. Ну, то есть, штука-то была надежная. Не циркониевый браслет, конечно, но тоже ничего. Так что, если ты вдруг мечтаешь оказаться в далеком прошлом, когда воздух не был отравлен ядовитым дымом из заводских труб, а люди жили долго и счастливо, примерно лет до 30, ты не волнуйся и даже не переживай. У древних медиков тоже работы было по горло. Так что вместо дурацких фантазий и дебильных амулетов лучше внимательно следи за здоровьем. Откажись от вредных привычек. Заведи вместо них полезные и регулярно сдавай анализы. А на сегодня все. До новых встреч.